Здравствуйте, товарищи. Несмотря на то, что можно с уверенностью констатировать, что Александр Григорьевич Лукашенко устоял у власти, в общем-то, он победил Майдан, однако тема Беларуси является до сих пор самой горячей, самой актуальной. И обсудим мы ее с Александром Ивановичем Колпакиди, историком спецслужб. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Иванович, вот мы на канале утверждаем, что никакой Украины и никакой Белоруссии не существует. Что есть три части, расчлененные в 91 году России, из них РФ – это самый большой осколок. То есть РФ не равно Россия. Да? А Белоруссия – это просто отделившийся осколок большой России. Так ли это с исторической точки зрения? Что такое республика вот эта Беларусь, когда она появилась? Что такое вот эта бело-красно-белая прокладка? Вот, и вот, раскройте, пожалуйста, тему.
Я в самом начале должен предупредить, что я не являюсь большим специалистом по истории Белоруссии. И вообще я не знаю в Москве больших специалистов по истории Белоруссии. Это, конечно, не в укор Белоруссии, а в укор нашим властям, которые все время трындят нам 6 лет подряд про мягкую силу, про русский мир, про русскую весну. Там,
которую они же и предали, да.
Да. Вот, значит, пусть меня Бог простит, но у меня есть подозрение, что миллиарды рублей тратятся на все это, да, а на выходе, что называется, большая жирная фига. И вот я даже когда задумался, я сначала думал отказаться от этой темы, кому-то попросите своих знакомых историков. И так думал, и некого. Ну, то есть, есть там в Крыму парень, да, там в Белоруссии там парень, да, в Минске. Но вот здесь, в Москве, столице нашей Родины, нет. А ведь мы с белорусами прожили века, мы с ними разделили трагическую историю Великой Отечественной войны, где они потерь понесли больше, чем какой-нибудь другой народ. Ну, в процентном отношении, конечно, не в абсолютных цифрах. И, допустим, ну, и до Майдана у нас были люди, которым не нравились, например, украинцы, да, которые говорили, что это слишком хитрые, ну, все мы знаем анекдоты про украинцев, но никогда же такого не было в отношении белорусов. И я всегда соглашался с батькой, хотя негативно к нему стал относиться после последних событий, но всегда соглашался в отношении того, что белорусы – это улучшенный вариант русских. Спокойные, надежные, работящие, ну, вот, и сейчас, вот, когда мы смотрим на то, что там происходит, возникает вопрос, откуда взялось столько националистов? Откуда взялось столько... Ну, ведь понятно, они сейчас молчат о своей позиции в отношении к России, но потом они это выскажут, когда получат власть. Откуда вот возникло такое количество людей под этими гербами погони и под бело-красными флагами? Откуда взялись эти люди? Ну, понятно, исторически происходила такая большая игра, ну, этот термин относится к Центразии, но я бы его применил к Восточной Европе, за собирание славянских земель. Было два центра, да, ну, там столицы менялись, но в основном речь идет, если брать сегодняшние столицы, это Варшава и Москва. И борьба шла очень жестокая, да. И мы, например, знаем на Украине, о которой много мы говорим, унию ввели. Эта уния привела к зверствам. Ну, да, ну, как из фильмов ужасов. Выкапывали гробы и перекрещивали людей. Я не беру там убийства, накал, там, и сожжение и так далее. И это ужасная борьба за собиранием земель славянских, она берет начало от того, что поляки, значит, получили христианство Запада, католики, а мы получили от Византии через несколько десятилетий буквально и стали православными. И вот, значит, эта борьба идет уже веками, казалось, Сталин решил этот вопрос. Да, но вот появились очень умные люди, которые нам объяснили, что Сталин был преступник, мерзавец и так далее. И вот они в результате их большого ума сейчас Украина является врагом нашей страны, хотя, как мы знаем, большинство населения Украины дома говорит на русском языке. И они точно так же говорили на русском языке в 17 году, когда там в Киеве проводилась перепись населения. И, кстати, тогда больше говорили на русском языке. Значит, и тоже такие же процессы идут в отношении Беларуси. Причем ведь никто же не ожидал. У нас любят говорить, что ЦРУ, там польская разведка. Никто даже не знает, как называется эта польская разведка. Да, литовские спецслужбы, там все. Они же не были готовы. Никто не был готов. Это как объяснить? А очень просто. У нас просто люди не совсем правильно информированы о политике батьки в национальном вопросе. Там последние годы шла такая скрытая белорусизация. Например, вот там есть какие-то, да, националисты-историки. Самый прикольный такой по фамилии Йорш, да, говорящая у него фамилия. Потом есть такой Тарас, Грицкевич такой был, Стружинская, Голденков, ну и целый ряд подобных. Они вроде бы пишут совсем не то, что в учебниках, да, и казалось бы, батька должен их как-то там приструнить. Нет, они публикуются в Вильнюсе, и их книги, газеты, журналы продавались все время в центре Минска. Ну вот это как объяснить? Мы же все прекрасно знаем, как все там контролируется, какое мощное КГБ Беларуси, да, и так, да, далее.
Все знаки дорожные на Тарашкевицу перевели, название Минского железнодорожного вокзала и так далее, и так далее. То есть это все делалось руками товарища Лукашенко.
Арестовывались люди, которые были сторонниками так называемого западного русизма, их арестовывали. И я причем как бы даже знаю этих людей. А вот свой пример. Мы поехали на конференцию в Белоруссию, в один из университетов. Значит, когда мы приехали, этому университету запретили нас принимать, и преподавателям не рекомендовали участвовать в нашей конференции. И нам пришлось прямо в гостинице, где мы остановились, снимать помещение и там проводить. И только один преподаватель рискнул и пришел. Вот, ну, это как? Это вот дружба, мир и жвачка? Это как называется? Честно, Артем, тебе скажу, я думал, что украинцы переплюнули всех в фальсификации собственной истории. Не фальсификации, а выдумывание.
Выдумывание, да, с нуля. Да.
Фэнтези, да, в создании фэнтези на базе собственной истории. Но вот эти националисты, о которых я говорил, белорусские, они, конечно, переплюнули всех, но это к доктору не ходи. Но хотя бы такой факт. Там был у них такой коллаборационист, там полицай, предатель, некий Михай Святушко. Да? Угу. И вот в конце войны там у них был такой дальвец, такой батальон спецназа немецкого. Да? И вот они там готовили белорусских коллаборационистов. Вот его забросили в конце войны в Белоруссию. Так как никаких белорусов там, которые бы хотели партизанить против советской власти, он не нашел, он вступил в отряд армии Краевой. Армия Краева – это антикоммунистическая польская организация. То есть он даже не смог создать свой отряд. И очень скоро этот отряд Комара был разбит, и этот Витушка погиб. Понятно, что все эти дела с опознанием трупов мутные, поэтому там периодически белорусское КГБ проверяло, он ли погиб, не он ли. Сейчас, значит, Йорш и другие вот эти, значит, фантасты, они сочинили такую, значит, байку, что эти белорусские националисты создали колоссальную, то есть, ну не то что большую, да, а колоссальную организацию подпольную, которая в конце 40-х годов даже города брала. Ну даже Ветрович не додумался до такой лжи. Как к нему не относись.
Который просто клинический дегенерат, да, да, просто, да. И тот, да.
Толкин отдыхает по сравнению с Ветровичем. И даже он не додумался. А Ёрш и компания додумались.
И финансируют, и платят зарплату этим Ёршам кто?
Ну, это западные гранты они получают. Западные гранты получают. Они как раз на западных грантах все время сидели. И издательства финансируют Запад. Я не скажу, что Польша нищая страна. Но она и не богатая. Да? И мы знаем, как она финансирует собственных вот этих историков. Там миллиарды тратятся в год. Но я думаю, что это деньги не польские и не литовские. Я думаю, это деньги американские. Скорее всего, это американские деньги. И, скорее всего, американцев, вот сейчас говорят, они были не готовы. Но они относительно были не готовы. Ведь эта работа велась десятилетиями. Угу. То есть они ее не прекращали, она велась. И КГБ Беларуси ее не пресекало никак. И мы можем легко, даже не надо идти в центр Минска, чтобы купить их там газеты, журналы, книги. Это можно легко в интернете надыбать в PDF и в каком хочешь виде. Все это как бы не коммерческое, все это чисто пропагандистское. И совершенно очевидно, что было какое-то добро батьки на то, чтобы это дело начать популяризировать. Кроме того, они стали популяризировать польских каких-то деятелей, которые выступали против России. Ну, типа Костюшки, Костюся Калиновского и так далее. Стали их белорусизировать, да, говорить, что они белорусы, там какие-то музеи стали открывать. Но это же у нас, например, запретили открывать музей Краснову, да, памятник ему стоит, но он стоит в огороде какого-то там свихнувшегося человека.
Ну, еще Киселев призвал с эфира федерального канала, что нужно Краснову памятник ставить. Да.
Киселев, да. И получил так, что мама не горюй. У меня такое впечатление, что они вот эти всякие провокации, типа доски Маннергейма, Киселева устраивают с целью проверить, не выдохся ли русский народ. Но каждый раз получают, что не то, что не выдохся, а почему-то увеличивается агрессия в ответ на эти все акции. Для меня даже, честно говоря, немножко удивительно. 30 лет людям промывают мозги, а процесс пошел в другую сторону. Ну и вот, эти, значит, белорусы, они, значит, выдумали, что была организация «Черный кот». Да, там. Ну, это вообще какая-то клиника. Значит,
место они, встречи значит, изменить нельзя.
Да, да, да. Они, значит, националисты, отряды, придумали там имена этих командиров отрядов, что они там проводили съезды и так далее. Значит, потом, значит, когда в 50-е годы, даже не в 50-е, а гораздо позднее, он уехал в Германию и недавно умер там. Слушайте, ну если он недавно умер, почему он в конце 80-х не стал давать интервью, не о нем не, ну, в смысле, где его, покажите. Да? А если они брали города, ну, должны быть отчеты НКВД, что вот они там.
Ну, то есть... Какие города, какие потери, кто противостоял соотношение сил и средств и так далее.
Да. И это настолько вот чудовищно смешно, но...
Александр Иванович, да. Как место встречи, помните? Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать.
Да, 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 вот это как раз такие люди. Я не хочу сказать, что вот в учебниках или там в вузах ну, повторяют это бредятину. Но эту бредятину читает молодежь. И там, вот, допустим, организация «Молодой фронт», у них там на галерея героев, и там Бандера, Шухевич и этот Витушка. Причем, что интересно, белорусский народ, он настолько хороший, что там у них вот эта нечисть не прививалась до недавнего времени. Да, они не могли вот как-то сделать из этих людей национальных героев. И, ну, ну, собственно, и батька тоже, надо отдать ему должное, он тоже к этому не стремился.
Но и не противился. Вот да, тут нет, есть да. Разные формы поддержки.
Да, понимаете? Да, да, не противился, да. И поэтому это, если бы он противился, ничего бы это не развилось. Значит, и даже вот такая маленькая деталь. причем это уже давно, это не в давнее время было, разговариваю с одним там деятелем, да, КГБ Белоруссии. Как раз вот зашел разговор про эти все дела, Витушку и так далее. А он мне говорит: а почему вы называете это политическим бандитизмом? Я говорю: ну, как бы, я говорю, и вы когда служили в КГБ СССР, это называлось политическим бандитизмом. А он явно по возрасту служил. Он говорит: мы сейчас так предпочитаем не называть. Мы говорим белорусские националисты. Ну, казалось бы, мелочь. Угу. Пустяк. Но неприятно. И трагедия их заключается в том, что у них действительно, у белорусов после войны были банды, довольно много. Но это банды были украинские и польские, и литовские. То есть своих белорусских не было. То есть они настолько были лояльны советской власти. Да и потом, знаете, еще такая вещь. У них же менялись кадры западно-белорусских коммунистов. Компартия Западной Белоруссии была очень сильная. И они контролировали хорошо свои регионы, знали людей. Там просто очень трудно было в Западной Беларуси это дело все развернуть. И, ну, сегодня мы хотели поговорить о возникновении вот этой всей белорусской нечисти. Это вот Белорусская Народная Республика, да?
18-й год.
Да, 18-й год. Ну, рассказать о ней вот в целом невозможно, потому что там столько всяких комитетов, комиссий, значит, правительств, всевозможных организаций, в которых состояло три человека и теща председателя, да, что просто, ну, невозможно вот, как бы вот перечислить эту вещь. Но я скажу главное. Да. Возникла политическая вот, это, вот этот национализм в 1902 году. Называлась эта организация «Белорусская революционная громада». Потом она в 6-м году стала называться «Белорусская социалистическая громада». Кстати, интересно, полная перекличка с Украиной. У них там была революционная партия, потом социал-демократическая партия. То есть Украина задавала некий такой, в общем, для белорусских вот этих националистов, она задавала такую повестку дня. Когда я стал внимательно смотреть в свое время, а кто главари? Вот знаете, в каждом движении, вот если человек участвовал, вот есть какие-то коренники, да, а есть какие-то люди, которые примкнули, да, там, на шару, да, там, и так далее. Вот здесь совершенно очевидно, что коренники у них – это люди католического или же униатского, и причем или, а что касается этнического происхождения, это или с польскими корнями, или татаро-польскими. Да, есть там сыновья белорусских крестьян, есть они, да, но вот возьмем просто элементарный факт, да, вот эта БНР провозглашена 9 марта 18 года. Во главе ее стоит помещик Роман Скирмут. Он католик литовского происхождения. Нет, первый был Вацлав Ластовский, он шляхтич, да, Вацлав, но его потом, как, такая же у них история получилась, как у Петлюры и Скоропадского. То есть немцы пришли, поначалу такие эсерствующие, типа Петлюры получили власть, вот этот Вацлав Ластовский. А потом, значит, немцам это не понравилось, немцы ведь, собственно, были довольно реакционны, и там летом уже 17-го года заменили его на Скирмута. Тем более, что этот Скирмут возглавлял Белорусский народный комитет, который действовал на немецкой территории уже несколько лет. То есть это была откровенная немецкая марионетка. Кроме того, все эти робкие попытки там провести какие-то социальные реформы в пользу крестьян, там, рабочих, этот Скирмут все свернул, там, землю, как планировали эсеры крестьянам. Ну, то есть, как и у нас в России, да, этим эсерам, как плохому танцору, всегда какой-то Скоропадский или Скирмут мешал, да, то есть, всегда у них что-то им мешало. И наш, это касается и наших российских эсеров, и всех. И, значит, потом еще раз уже при поляках 12 декабря, значит, было провозглашено это правительство, опять во главе с Ластовским. Потом оно раскололось на пропольскую раду БНР и на проприбалтийскую раду. Причем очень многие лидеры, вожди, они вернулись в Минск после этих дел. То есть они поняли, что вот как и Грушевский, да, вот это очень важно, вот мы об этом не говорим, это очень важно, что они сами поняли, что они влезли в болото. И Тарашкевич, и Ластовский, и Цвикевич, и Лёсик, и Смолич, и Середа, они, и многие, они вернулись, просили прощения, их там куда-то устраивали.
Александр Иванович, а может это все-таки была ошибка большевиков, что они всю вот эту вот националистическую вот эту сволочь, что они вернули ее обратно, и более того, при большевиках они продолжили свою разрушительную деятельность, проводили тотальную украинизацию на так называемой Украине и белорусизацию на той территории, которую принято сейчас называть Республика Беларусь. Вот как бы правоверные сторонники Советского Союза, вот они отказываются признавать, что у большевиков были хоть какие-то ошибки. А вот с моей точки зрения, это была ошибка, большая-большая ошибка.
Это была вынужденная необходимость. Дело в том, что, как и на Украине, где действовали сотни банд, сотни, в которых состояли десятки тысяч бандитов. Но даже самое страшное не это. Ну что там десятки тысяч бандитов, а войсковые кинули бы туда конную армию, она бы там зачистила, как басмачей в Туркестане. Самое страшное, что население поддерживало. Вот помнишь фильм, где Табаков играл артиста, который ездил там? Там как раз четко показано. Местный учитель, комиссар, который... на самом деле националист, готовит мятеж и так далее. И вот таких было очень много. И они, население поддерживало их, они поддерживали их программу. И договориться с ними по-хорошему, сказать, ребята, разойдитесь, значит, было невозможно. Надо было идти на уступки.
А уступки это какие? Это насильственная украинизация тех, кто был категорически против. Это же медицинский факт, что в 20-е годы Каганович насильственно, то есть это была жесточайшая ломка национального самосознания, мировоззрения там, и всего на свете. То есть вот это было принесено в жертву. Ошибка.
Преувеличено. Да, какие-то люди не хотели, были такие случаи, там инженеры отказывались техническую документацию на национальных языках использовать и так далее. Но в основном, да, крестьянское население было национальное, да, и на Украине крестьяне составляли украинские большинство в деревнях, и то же самое в Беларуси
было. Да, но только тогда не было украинского языка, его ввели большевики. И белорусский язык, Тарашкевицу и Кулешовку систематизировали большевики. То есть они ее сделали системной.
Галичане, которые бежали в Советский Союз, галичане ведь были очень радикальные в социальном плане. Угу. Вот если бы не вот эти подлецы, Коновалец, там, Мельник, которые их на сторону Петлюры заманили, они были социалисты радикальные. Да? И многие из них поэтому примкнули к коммунистам в Галичине. И бежали в Харьков. И они там взяли под контроль язык, образование, науку, культуру. Ну и в результате это Сталин их перестрелял. Эта украинизация, это уже в начале 30-х годов, закончилась процессами и расстрелами. Их не просто там в Сибирь отправили в экологически чистые районы дышать. Их просто перестреляли там. И не только галичан, но и бывших боробистов. Это все начало 30-х годов, не 37-й, не 38-й год. Ведь и в Белоруссии, и на Украине коммунисты сами по себе были гораздо меньше, чем вот эсеры, социал-демократы, левые эсеры, социалисты, федералисты, вот эти партии, да, их было мало. И захватить власть они смогли, только привлекая из этих партий радикальных, социально-радикальных людей. Но эти радикально-социальные люди, перейдя к большевикам, они национальный-то свой вот этот заряд не сбросили, как шкуру, понимаешь, змея шкуру, он у них оставался, и ты прав, они это проводили. Поэтому вот первые расстрелы, это вот 32-33 год, вот это то, что сейчас кричат о расстрелянном украинском возрождении, да, вот это, поэты там, всякие писатели. Мы же после 91-го года все понимаем, какие гниды пасмурные эти все поэты и писатели. Именно с них все начинается. Я вот вспоминаю Сильвия Капуткян, вот эта поэтесса армянская, и до сих пор вон людей убивают. Она уже умерла, сколько лет прошло, а людей до сих пор убивают. И никогда не закончится эта херня там у армян с азербайджанцами. Или это лауреат Нобелевской премии белорусская, да, ходит, щелкает лицом, да, тоже в свое время была правоверная там комсомолка, премии получала, да, а сейчас вот эти люди, или даже уважаемый мною, почитаемый Василь Быков, да, которого все мы любили и уважали, да, то есть национализм — это страшная заразная болезнь, и просто вот террором это выжить невозможно, надо было договариваться. Вот в начале 20-х вот это была политика договариваться, кинуть им кость, чтобы они успокоились, увидели, что им будет лучше в единой семье братских народов. Хорошая терминология. Они увидели, что в единой семье братских народов им лучше. Вот эти возвращающиеся из-за границы, все эти Грушевские, Ластовские, они все написали, что да, мы видим, как здесь зашибись, мы видим, как тут хорошо. Да, и вот, например, самый там махровый был Антон Луцкевич, самый заправила, который, значит, тоже, кстати, католик из польско-татарской семьи. Он написал, что, ребята, да, вот вы молодцы, вот у вас тут все зашибись, да, это настоящая Белоруссия. И когда Красная Армия вступила туда, мы уже говорили об этом, повсеместно в деревнях, в городах были организованы. Это не наша разведка организовала, они самоорганизовались. Они даже нашим были не нужны, они иногда и мешали. Вот эти рабочие дружины из бывших членов Компартии Западной Белоруссии, они отрывали от польского флага красную вот эту составляющую и вывешивали ее на то же место, белую часть флага срезая. Да, и это же не так просто делается. И они тут же стали основой местной милиции, они тут же пошли в органы госбезопасности и так далее. Во время войны они партизанили, много из них, кстати, погибло. И то же самое касается Западной Украины. Вот это моя, кстати, вот загадка для меня. Всегда в Западной Украине были наши сторонники, всегда. Сейчас их нет. Вот как можно было довести?
Они сбежали, последние, я это точно знаю, что последние сбежали в 2014 году, вот во время всех этих майданных дел, то есть они, то есть очень многие в Крым уехали, например, Александр Григорьевич Свистунов, партия «Прусский блок», то есть он в последние числа февраля сел, уехал в Крым, и вот с ним как бы последний такой вот
русский островок. Посмотри, даже в Польше есть друзья России. Вот мужик, который там сидел 2 года, да, и так далее. В Литве вот этот парень тоже вышел на свободу недавно, да, а Галичине нету. Как это вот могло получиться? Как вот до этого довели? Ну,
потому что у нас очень профессиональный геополитик в Кремле находится. Да, вот, да, очень да. Грамотный, лучший в мире, то есть, как рассказывают нам пропаганда. Александр Иванович, в завершении, вот как бы, вот если бы вы сейчас оказались на месте Лукашенко, да, то есть вы прекрасно видите проблему, да, то есть прекрасно понятно, кто противостоит в нынешней власти в республике, да, вот как бы вы действовали бы сейчас на месте Лукашенко, как бы вы купировали вот эту змогарско-литвинскую вот эту вот сволочь, как бы вы с ней расправились?
Да, я бы создал Народный фронт из левых партий. Они сейчас борются друг с другом. Значит, есть пролукашенковская компартия Белоруссии, есть зеленые, которые так полу-полу, И есть справедливый мир, она меньше, но она яро оппозиционная. Плюс там есть несколько социал-демократических вот этих громад. Создать левый фронт, выдвинуть программу, сказать, вот мы берем программу, и в результате выполнения этой программы вы будете жить гораздо лучше. Через 10 лет, через 5 лет. И молодежи что-то сказать. Нарисовать образ будущего. Не просто, ребята, что вы так и дальше будете жить в нищете, потому что у нас нет нефти и газа. Когда спрашивают, а почему же вот через границу в Литве живут лучше, у них что там, много нефти и газа? А тут что ответишь? Евросоюз дает им деньги. А тут ему отвечают, а нам Россия-матушка не помогает по мере сил. Показать молодежи, показать ну, всем, кто трудится, всем, кто хочет работать, что есть новый путь. При этом войти в состав Российской Федерации. На конституционном уровне прописав особый статус Белоруссии. Сделать Беларусь платформой, показательным таким, вот как у Грудинина совхоз, да, площадкой, помогать Донбассу, Крыму, да, то есть сделать это центром народного движения. Возможно, вот как Назарбаев, уйти в тень, назначив вместо себя, там, не знаю, Сокола или еще кого-то из этих коммунистов, кто потолковее. То есть перебить леволиберальную, ну там лево-право-либеральную и националистическую волну, перебить ее левой, но неэффективной, как эта компартия Беларуси, неэффективной, как была этого подонка Лазаренко компартия Украины.
Симоненко.
Да, да, извиняюсь, да. Этот украл поменьше. У него дворец был поменьше.
Разница, да, не сильно большая. Да.
А настоящую, да, вот настоящую. Для этого, конечно, надо проделать титанические усилия, потому что кредит доверия у молодежи подорван. То есть он уже чисто на уровне лексики, на уровне филологии, на уровне языка уже не соответствует роли вот этого человека. Причем, в отличие от нашего президента, это наш-то хоть молчит, а этот все время говорит без конца и без перерыва. И наш больше по бумажке, что правильно, а этот пытается импровизировать и выглядит как какой-то деревенский валенок. Да? Слушай, Саша, свои валенки. Да?
Да. Поэтому... Рассказывая своими устами в своей резиденции, что у него рейтинг 3%. Ну, это просто трэш.
Я думаю, вот если бы в составе Великой России Белоруссия стала образцово-показательным регионом, вот это было бы то самое. Конечно, я уверен, что наш президент его не любит очень. По многим причинам.
Тут спорный вопрос, наш ли Путин президент еще?
Поэтому нужен какой-то другой человек, который бы был более грамотный, который бы соответствовал требованиям сегодняшнего дня, который бы знал все про искусственный интеллект, про цифру, про нанотехнологии, Сколково там, и т.д. и т.п.
Ну, Сколково это прачечная машина, распил. Нужно ли знать это новому белорусскому лидеру
про распил? Я шучу. Про нанотехнологии, про Сколково я шучу. А на самом деле, вот нужен такой человек, который бы показал, что он в курсе сегодняшнего дня, что он не только в хоккей может играть и сына за собой таскать, непонятно для чего, а что он видит образ будущего и готов это сделать для всех. Вот я считаю это. И, конечно, раздавить всю эту националистическую заразу. Перекрыть ей доступ на территорию Беларуси.
А как вы считаете, целесообразно будет вот бороться с вот этой вот змогарско-литвинской вот этой вот нечистью при помощи того, чтобы объяснять гражданам, что они русские, что нету никаких змогаров, литвинов, что это просто... секта идиотов. А на самом деле это вы такие же русские люди, как в Твери, в Туле, в Челябинске, в Киеве, там, в Донецке и по всей территории обитание русского этноса.
Вот чем опасна эта позиция? Когда экономика хорошо, все развивается, страна, как при Сталине, растет, как на дрожжах, все эти вопросы уходят, и никто про них не вспоминает. Когда кризис, безработица, голод, нищета и так далее, эти вопросы тут же выходят на первый ряд, и из-за этого начинается резня. Вот если бы в Советском Союзе в конце 80-х было зашибись, и все бы видели, что идет развитие, никаких бы этих развалов национальных бы не было. Но все увидели, что дела идут не в ту сторону, что этот горбатый, он всех погубит, и, значит, а сам будет рекламировать пиццу. Понятно, что сейчас вот сами должны выбирать. Вот моя позиция такая. Вы сами говорите. Вот вы говорите русский, значит, вы русский. Вы говорите белорус, значит, вы белорус. Нельзя навязывать. Пусть они сами, каждый человек выбирает. И я уверен, что если это будет происходить в государстве, которое развивается, где нет 20 миллионов нищих, как у нас, где каждый ребенок, четвертый, не растет вот у этих 20 миллионов в нищей семье, где не показывают каждый день, вот просто уже с ума схожу, вот этих несчастных детей, и не говорят, что нужны там деньги на операцию. Вот в таком государстве, конечно, грани бы, как это в Советском Союзе были, стирались грани, все плюнули на этих националистов, никто про них не вспоминал, кто там этот Витушка, никто не знал Белоруссии, кто там этот Годлевский, никто не знал Белоруссии. Сейчас там носят их портреты, книги издают, там пишут и так далее. Кто знал про этих подонков? Никто не знал. И, кстати, еще хочу сказать, что, как и на Украине, вот эти все националисты из белорусской Белорусской Народной Республики, они потом, да, ну не все, но некоторые, да, основное ядро, они потом стали коллаборационистами, они с немцами сотрудничали. Они создали в 18 году Белорусский военный комитет для создания белорусской армии. Ну, армию не создали, ну, там какие-то подразделения. Вот главкомом был Гасан Конопатский, да, полковник царской армии, татарин, да, ну, польского татарина. Значит, Олесь Гарун, идеолог, католик, известный там поэт-писатель. Штабс-капитан Кушель, католик, значит, именно он возглавлял коллаборационистские формирования у немцев. В том числе на последнем издыхании и возглавлял 30-ю гренадерскую дивизию СС «Беларусь-1». Вот этот самый Кушель, да. Потом он, как ни в чем не бывало, за океан умахнул и там, значит, прекрасно жил. Когда у нас говорят, что вот у белорусов не было таких эмигрантов, поэтому ЦРУ работало с украинцами, а это неправда. Там были ничем не хуже Миколы Лебедя, ничем не хуже, значит, этого Бандеры, с которыми активно работали американцы. Да? И все это делалось по лекалу. Просто Украина большая, Беларусь маленькая, и там все в меньших размерах. Поэтому вот когда вот этих людей прославляют, это то, все равно, что Краснова прославлять. Это не лезет ни в какие ворота. Это национальные предатели. На их совести миллионы убитых людей. Я еще раз говорю, белорусский народ потерял больше всех народов в отношении к составу населения. Поэтому вот сейчас, когда вот эта волна пошла, и национализм, конечно, я уверен, вырастет в разы, очень важно это дело все разоблачать.
Спасибо, Александр Иванович. И я думаю, что мы однозначно с вами продолжим его разоблачать.
Там очень много чего можно разоблачать.
Спасибо за интересную беседу и до новых встреч. Товарищи, мы каждый день прорываем информационную блокаду путинского режима. На этом пути мы сделали еще один шаг. На нашем канале «Сталинград. 21 век» каждый день в 19:00 выходит наш оригинальный выпуск новостей. Подписывайтесь на наш основной канал, подписывайтесь на наш второй канал. Будьте в курсе того, что происходит, будьте вместе с нами. Так победим!